Значит, мы в прошлый раз вот говорили о, собственно, каких-то, ну, в общем, говорили о книге Ханн Аренд преимущественно «Истоки тоталитаризма», и возникла мысль обсудить некоторый аспект, да, поскольку Ханн Аренд выделяет там понятие массы как некоторые основы тоталитарных движений и затем как вот существенные составляющие тоталитарного господства. В этом смысле как бы может быть и сущностные характеристики тоталитаризма, поскольку кажется, что по крайней мере все эти его особенности, которые Ханн Аренд выделяет, ну, просто следуют из какой-то внутренней составляющей, из какого-то внутреннего состояния вот этого человека массы. И тут, ну, конечно, не все складывается, может быть, но, по крайней мере, это очень существенно. Да? И, кроме того, возникает иногда ощущение, что вот это вот понятие массы достаточно смутное, но часто используемое, довольно вообще важно для всей жизненной ситуации, которую мы имеем дело уже там много десятилетий. Тут вопрос, может быть, даже не только в тоталитаризме, да, так сказать, возможно ли это понятие как значимое для характеристики общества нетоталитарных, тоже интересный вопрос. Вообще, с чем мы тут имеем дело? Ну вот поэтому мы решили как-то несколько в него углубиться. Я, ну вот, расклад был такой, я сейчас просто напомню в двух словах. Значит, есть несколько авторов, которые писали об этом, и эти авторы писали по-разному. Иногда, может быть, даже тут возникает какое-то ощущение, будто ну, тут просто речь идет об эмонимии, то есть говорили слово «масса», имея в виду ну, совершенно разные вещи. По крайней мере, ну вот они ну, такой вот просто вот имея в виду, что просто когда кого-то много, вот значит масса. Да, и видно, что вот где-то с конца XIX века этот термин «масса» начинает довольно активно мелькать у разных авторов. Я иногда специально, ну, так ведь специально не исследовал, кто его и где употребляет, но в каких-то ситуациях, да, вот уже 50-е годы 19 века, вот люди это слово говорить любят. Раньше что-то я не помню. Может быть, и есть. И вот что это за феномен и к чему он вообще ведет, вот, ну, не знаю, разберемся как-то, может, в чем-то. Мы, так сказать, обнаружили нескольких авторов, кроме Ханн Аренд, про которые я попытаюсь сегодня еще раз вспомнить, может быть, ну, более подробно как-то прояснить то, что она под этим подразумевает. Но есть еще авторы, но наиболее известные, наверное, всем работы – это Ортега и Гассет. И вот вспомнили про Романа Гвардини, про которого Давид Мкстич обещал чего-то рассказать. Правда, обнаружилось, что у него прямых заходов сюда и нету. Ну вот в конечном счете все-таки какие-то, возможно, ходы найдутся. Да, давайте мы сделаем так. И начнем, если ты не возражаешь, вот начнем с Гвардини. Ладно. Ну, или наоборот, я не знаю, как уместнее. Я честно вам скажу, что я вот хотел построить свой рассказ так, и в зависимости от того, как это будет складываться. Есть три автора, которые более или менее, ну, вот у меня связываются, и я не знаю, правда, стоит ли обо всех трех говорить. Это Ницше, Ортега и Гассет и сама Ханн Аренд. Так, может быть, про Ницше говорить и не надо, потому что, ну, это уже, в конце концов, где-то на уровне мифологии, и ну, так сказать, ничего нам просто не добавит. Я в зависимости от того, насколько у нас будет хватать времени. Я, честно говоря, совершенно не представляю, сколько времени может занять мое сообщение. Может быть, оно там в 15 минут уложится, а может, минут на 45.
Я все-таки с Ханной Арендт. Я подчинюсь.
То есть с Ханной Арендт, да?
То сказать про Ханну Арендт, как бы восстановив эти ключевые точки.
А, вот так вот, да?
Потому что, правда, у Гвардини нет про массу, у него есть про видоизменение культурных доминант, но тут можно косвенно связать одно с другим, потому что у него в конечном итоге тоже речь идет о некой новой культуре и, соответственно, вот...
А, хорошо. Ну вот тут я не знаю, правда, если говорить про Ханну Арендт, я хотел как раз начать все-таки с Ортега и Гассета, а не с Ханны Арендт. Тут меня, с одной стороны, очень интересует различие подходов, а с другой стороны, ну, некоторая общность заключений. В этом смысле что-то тут, может быть, и нащупывается. Почему Ортега и Гассет сначала? Ну, хотя бы потому, что он по времени раньше. И он начинает, в общем, с разговора об этих реалиях тогда, когда еще никакого тоталитаризма-то, в общем, не было, по крайней мере, реализованного как политическая система. И он даже о тоталитарных движениях, если пользоваться терминологией Ханны Арендт, ничего не пишет. Он... Если о чем и пишет, так сказать, что-то он имеет в виду, то, скорее всего, фашистское движение в Италии. Но это кажется то, чем он ограничивается. И его наблюдение касается какого-то...
Вера, выключи микрофон. Вера, выключи микрофон у себя. Можешь ты помнить, когда было? Написана эта книга.
А, это 20-е годы, точнее не помню.
Вот, мне кажется, что это еще практически до начала...
Это после первой... Он анализирует ситуацию после Первой мировой войны. Книга была написана году ориентировочно 27-28.
Вот. Это же, кажется, 24-й, но я тоже не уверена. Угу.
Мне кажется, что это... Практически
никакого фашизма еще не было.
Итальянский, он 22-й год, итальянский.
Может, уже в самом начале.
Да. Он про итальянский говорит, помню, да. Про остальные не очень.
Значит, вот, собственно, я попробую восстановить логику Ортеги и Гассета для начала. Может быть, одно слово все-таки скажу о Ницше. Тут, в принципе, конечно, оно может нам ничего и не добавить, но просто как некоторый ориентир это довольно показательно. Исходная идея Ницше вот с его развлечением дионисийства, которое он в разных местах по-разному характеризует, но что характерно, здесь возникают термин, два термина еще, это аристократизм и благородство. И вот это вот дионисийство с его жертвенностью, с его таким эстетическим и творческим каким-то потенциалом, с его в конечном счете готовностью отказаться от себя и ну, вот, превосходить все наличное, это с одной стороны, а с другой стороны, вот это состояние посредственности. Вот, строго говоря, здесь вот это слово в известной мере оказывается ключевым, и от Ортега и Гассета во многом, собственно, повторяет Ницше, хотя он нигде на него не ссылается. Вот эта идея посредственности, да, человека серого, человека никчемного, неумелого, человека слабого, который при этом в известный момент, ну, вот, видимо, важное слово, которое... отсутствует у Ортеги и Гассета, и ради чего можно вспомнить Ницше, который в известный момент вот, исполняется неким злобным чувством, какой-то глубокой ненавистью, основанной с одной стороны, на сознание собственного ничтожества, с другой стороны, на зависти и нежелании вообще признать рядом с собой чего бы то ни было, что его превосходит. Вот это чувство, которое Ницше по-французски называет «ресентимент», как это Шмайна говорил, «ресентимент».
По-русски, поскольку говорят «ресентимент», можно...
Вот, значит, вот это вот, собственно, и есть та характеристика, из которой много чего следует. У Ницше здесь, безусловно, много разных поворотов, я не буду их касаться, например, из этого чувства человека, но он не использует практически слово «масса», вот из этого чувства черни, как он любит говорить, да, вырастает, как он считает, все христианство. Эту тему я сейчас затрагивать не буду, спорная, хотя и не безинтересная мысль, но, по крайней мере, вот что интересного есть в некоторых местах у Ницше, это то, что, собственно, с одной стороны, христианство есть некое порождение вот этого ресентимента и жажды в этой посредственности все уравнять, все принизить до своего уровня и все в конечном счете сделать, ну, уничтожить, да, но христианство, с другой стороны, дает возможность для какой-то, ну, пользуясь фрейдовским термином, сублимации вот этого разрушительного чувства. Когда христианство кончается, да, Бог умер, то вот надо ожидать, вот это место у Ницше, мне кажется, достойным все-таки упоминания сейчас, когда Бог умер, то следует ожидать такого проявления ресентимента и такой активности вот этой вот черни, которая приведет к полному разрушению всего созданного, то есть к некоторому разгулу вот этого уничтожающего чувства, потому что оставленная, предоставленная себе чернь, уже не знающая никаких ограничений, уже не понимающая, где она находится и что делать, она покончит вообще со всей культурой, и здесь нам следует ожидать чудовищных потрясений. Ну, чего ожидать от этого Ницше, это уже сейчас не важно. Но важно, что вот, в принципе, я вообще не сторонник видеть в философах пророков, тем более, когда речь идет о предсказаниях будущего. Но здесь возникает действительно жуткое ощущение какого-то такого явного предвидения, да, когда Ницше в 80-х годах XIX века, ну вот, в каком-то смысле приход вот этих вот ужасающих последствий какой-то, как так-то вот он видит. Ну, я не знаю, конечно, так сказать, в чем тут дело, и речь идет о его какой-то такой полумистической проницательности, или совсем мистической, или в чем-то другом, но, по крайней мере, вот этот момент есть. Значит, да, вот он говорит о нигилизме. Возможно, это тоже важное слово. Нигилизм, как он пишет, неприютнейший из гостей при дверях или у дверей. Вот этот вот нигилизм – это, собственно, окончательное и полное проявление ресентимента. По сути дела, это установление некоего нового варварства, причем какого-то такого особого варварства, в котором, возможно, и нет черт вот реальной какой-то вот первобытной культуры, а скорее вот действительно это новое варварство, в котором отрицается всякая культура, всякая норма, всякое самоограничение. Вот что тут, собственно, у Ницше важно. Я на этом закончу про Ницше. Что касается Ортеги и Гассета. Вот, собственно, почему тут, может быть, стоило про Ницше упомянуть, что Ортега и Гассет начинает с того развлечения, которое делает сам Ницше, и здесь, возможно, все-таки есть определенная натяжка, я прям сразу об этом скажу. Ортега и Гассет различают, опять же, два типа людей. И он сразу вводит это слово «масса», да, вот он различает элиту и массу. И различие выглядит достаточно просто. Человек элиты – это человек, который постоянно предъявляет к себе какие-то требования, причем чаще всего требования достаточно высокие. Да, это человек, который не удовлетворен прежде всего собой. И отсюда его способность прежде всего к высокому, то есть вот к видению того, что выше и лучше него. Он способен ориентироваться на нечто лучшее, да, и никогда не скажет, что он сам является носителем этого лучшего. Отсюда его способность, ну, отчасти, может быть, вот близкая к тому, о чем пишет Ницше, к жертвенности, к самоограничению, к обучению. И это, с другой стороны, признание некой нормы, признание того, что есть нечто тебя ограничивающее, и готовность брать на себя определенные обязательства. Обязательства, связанные прежде всего с, ну, с одной стороны, следованием лучшему, в некоторых случаях даже своего рода послушанию, и при этом с но определенными моральными обязательствами, да, то есть вот теми ограничениями, нормами, которые накладывают присутствие рядом с тобой другого человека. В этом смысле у Ортеги и Гассета довольно интересные характеристики либерализма. Я, может быть, чуть позже о них скажу, но тут вот сейчас тоже важно, что для человека элиты в связи с вот этим вот его состоянием, да, в связи с тем, что он никогда не полагает себя самым лучшим, всегда присутствует готовность считаться с другим. Он готов увидеть в другом то, чего не достает ему самому, или то, что, ну, просто вот достойно уважения. Вот эта вот готовность уважать другого, соответственно, и есть один из источников такого самоограничения. Это очень важная черта, в принципе, как пишет Ортега и Гассет, любой культуры, любой цивилизации. Кстати, интересно, что, используя слово «культура» и «цивилизация», это как раз тогда, когда только-только вышла вот известная книжка Шпенглера. О нем он там вспоминает, но вот интересно, что он, совершенно различая их в известной мере, совершенно не приписывает им вот таких вот качеств, как Шпенглер, а скорее описывает их как взаимодополнительные черты одного и того же, да, то есть взаимодополнительные характеристики вот этой вот общей жизни людей. Да, вот цивилизация, связанное прежде всего от самого термина, да, «цивитас», гражданством, с совместной жизнью, основанной на признании других. Вот это, собственно говоря, это требование элиты, то есть требование к себе, есть та основа, на которой строится вообще всякая цивилизованная жизнь. Вот то, что здесь проговаривает Ортега и Гассет, но он не с самого начала, я сейчас как бы уже из разных мест, то, что я сказал, натаскал этой книги, но складывается вполне логичная картина, которая дальше действительно выливается в довольно своеобразную апологию либерализма. Чуть позже я, может быть, об этом скажу, если успею. А, значит, что касается человека массы, то здесь, ну, просто прямо противоположное описание возникает. Да? Человек массы не склонен предъявлять к себе никаких требований. Вот, собственно, и все, что его характеризует. А из этого дальше следует очень многое. Да? Человек массы, в принципе, склонен к такому самодовольству. Он всегда ограничен тем, в своей жизни, в своей мысли, в своих поступках он ограничен тем, что ему в силу каких-то обстоятельств удалось освоить или что ему внушили, на чем он вырос, к чему он привык. Вот этот вот довольно узкий круг представлений и узкий круг жизненных каких-то обстоятельств ему кажется совершенно достаточным и не нуждающимся ни в каком улучшении. Значит, отсюда следует много разных выводов, и, в общем-то, много чего определяет в поведении человека массы, но тут надо признать, что есть определенные условия. Вот довольно интересное положение, которое Ортега и Гассет предлагает, связано с тем, что вообще человек массы и человек элиты присутствуют всегда. Это, ну, вот его допущение, предполагающее, что всегда, так сказать, человечество разделено на большинство и меньшинство. Вот этот, собственно, такой довольно откровенный аристократ Ортега и Гассет, в принципе, пишет, подобно Ницше, о верховной, ну или как бы, как это сказать, высшем предназначении этого меньшинства, элиты, которая, по сути дела, и создает все лучшее, и, с одной стороны, предоставляет это человеку массы, а с другой стороны, ну, если угодно, ну, это будет скорее ницшеанский ход, но я не вижу просто другого. Ортега и Гассет прямо об этом не пишет. Так вот, в известной мере и использует его, этого человека массы, потому что он, этот человек массы, в обычном состоянии, это человек угнетенный. Это тот человек, который исполняет определенную роль, определенную работу, который, не будучи способен к какому-то творческому, какому-то такому вот жертвенному служению или даже к любому, так сказать, акту, ну, требующему хоть какого-то серьезного интеллектуального или творческого усилия, вот он на протяжении веков исполняет некую тупую работу, необходимую просто для того, чтобы все человечество существовало. А здесь есть один такой момент, что Гассет, Ортега и Гассет никогда, по крайней мере, как он упорно заявляет, не хочет казаться вот неким снобом таким вот, или, ну, как это сказать-то, вот он не хочет ничего там говорить о каких-то высших классах или низших классах, что речь идет не об этом вообще, то есть что вот эта вот чернь, посредственность вполне может заполнять великосветские салоны с одной стороны, с другой стороны у станка или на пашне мы вполне можем встретить человека элиты. Это вещи совершенно не связанные. Но, с другой стороны, все-таки кажется, что на пашне и у станка мы скорее встретим человека массы, да, хотя, так сказать, он прямо об этом не пишет. Но вот в этом смысле, значит, вот это вот деление на массу и элиту не есть деление социальное, не есть там деление сословное, не есть ни в коем случае, так сказать, какое-то биологическое, как у Ницше, деление, да, то есть он очень жестоко и жестко отказывается от идеи там какой-нибудь родовой аристократии, которая, вообще говоря, ну, давно себя изжила и, в общем, никакой особой роли не играет, но вот, тем не менее, термины аристократизм, благородство довольно часто возникают в его тексте, он охотно пользуется ими для того, чтобы вот эту вот самую элиту характеризовать. Так вот, на протяжении всей истории человек массы находится в положении угнетенном. Он в силу просто чисто материальной бедности, общей бедности, не его, собственно, как масса, но в принципе общей бедности, он стеснен в обстоятельствах, он постоянно поставлен перед необходимостью выживания, он, с другой стороны, стеснен социальными рамками, которые довольно жестко его ставят на место. И он, в общем, ну, грубо говоря, как правило, не возникает, извините за вульгарный оборот. Радикальные изменения вносит тут 19-е столетие, которое, по сути дела, создано руками элиты. Вот начиная с примерно конца XVIII века, ну, то есть, по-видимому, французской революции, или просвещения, как минимум, люди элиты начинают упорно как бы изменять положение человека массы. Первым делом они дают ему права. Вот, собственно, элита рождает эту либеральную идею, идею равенства прав, которая теоретически вот, может быть тесно связана вот с самой мыслью о либерализме и демократии. Вот то, о чем я сейчас говорил, еще сейчас я, может быть, вернусь к этому. По крайней мере, здесь важно, что появляется эта мысль о равенстве прав, которая, собственно, противопоставляется идее привилегий. Да, привилегии заслуживаются. Вот аристократическое сословие заслужило свои привилегии. Здесь тоже, конечно, все довольно сомнительно, в каком смысле так сказать, принадлежность по крови, по наследству к какому-то сословию даете эти привилегии, да, потому что это не твои заслуги, а твоих далеких предков. Но, в общем, идея привилегий, тем не менее, в том, что их надо заслуживать. Вот, права, которые всеобщие, их заслуживать не надо. Это своего рода природная данность. И на протяжении всего XIX века, как уверяет Ортега и Гассет, человек массы вот, осваивает эту природную данность не сразу, ему это поначалу не очень привычно, но он примиряется к этой идее равенства прав, осваивает вот то, что, вообще говоря, права есть то, что принадлежит ему, независимо ни от каких его достижений, что это то, на что он всегда может претендовать. И в этом смысле никто не может покуситься на права, и его равенство с человеком элиты не вызывает никаких вопросов. Это первое. Второе, чего дает, опять же, руками тех же представителей элиты 19 век человеку масса, это постоянный рост материальных возможностей. Собственно, элементарный рост материального благосостояния, который выражается и в улучшении, просто элементарном улучшении там, физического состояния, питания, жилища, одежды, медицинского обслуживания. Вот все эти вещи, которые переводят человека массы из состояния, когда ему надо постоянно выживать и довольствоваться малым, к такому, к концу XIX века, состоянию, когда он имеет основание претендовать на некоторую сумму материальных благ, опять же, причитающихся ему просто вот в силу вот этого равенства прав. То есть он начинает требовать. Он начинает думать так, что вот все те блага цивилизации, технической цивилизации, которые его окружают, это то, что он, ну, что принадлежит ему, подобно природной среде, вот как воздух, которым он дышит, и который, вообще говоря, никем не создан, и поэтому им можно свободно дышать, точно так же и все те материальные блага, которые его окружают, приличное жилье, значит, медицинское обслуживание, приличная еда, техника, упрощающая его жизнь, это все некоторое, так сказать, его достояние, которым вообще он никому не обязан. В этом смысле это что-то подобное природе. И вот, кроме того, возникает некое, так сказать, поле возможностей. Вот для человека массы возникает много возможностей. Он начинает претендовать, собственно говоря, на политическую власть. Он начинает претендовать на доминирование в обществе, на то, чтобы, значит, вот эти его материальные претензии, эти его претензии на хорошую жизнь были подтверждены еще и политическими какими-то и социальными гарантиями. Да, чтобы вообще общество существовало ради него. Ортега и Гассет расценивают эту ситуацию как двойственную, двойственную в оценочном смысле. То есть, с одной стороны, это хорошо. Мы ничего не можем сказать против того, чтобы человечество жило лучше. Мы ничего не можем сказать против, вообще говоря, того, что материальное благосостояние растет, и возможности растут, и что человек просто комфортнее и приличнее ощущает себя в мире. Но, с другой стороны, здесь сразу появляется серьезный риск, а как выясняется дальше, не просто серьезный риск, а просто неотвратимая опасность для всей цивилизации. Вот это вот господство человека массы проявляется в том, что в конечном счете он, ну что называется, предъявляет себя во всей своей красе, во всех свои, со всеми своими пороками, которые до этого как-то были приглушены вот этим его угнетенным состоянием. Здесь же он не может вот уже себя сдержать и не хочет себя сдержать. И все вот эти пороки оказываются не просто чьими-то пороками, а это оказывается, ну, своего рода содержанием эпохи, вот основным содержанием жизни, которая нас окружает. То есть человек массы оказывается, ну вот прежде всего это интересный такой момент, вот его отношение к мысли. Да, ему, и он это прямо уже заявляет, ему, в общем-то, нетерпима свободная мысль. Вот это вот его исходное, я не знаю, врожденное, может быть, самодовольство постоянно оставляет его в убеждении, что вот тот круг представлений, который у него сформировался, есть вообще высшее достижение человечества, что ничего лучшего нет, что он вполне знает все, что надо, что он понимает все, что происходит, и никакие вот иные суждения, никакие попытки сомневаться, мыслить иначе, что-либо обсуждать просто недопустимы. Откуда возникает вот это откровенная ненависть к действующей мысли. Да, вот он сосредотачивается на некоем круге стереотипов и не хочет от них уходить. Более того, попытка сделать, мыслить как-то иначе вызывает глубокое отвращение, ненависть. Да? Вот как пишет Ортега и Гассет, у него есть мысли в кавычках, слово «мысли» в кавычках, но он не способен к идейному творчеству. Откуда вот начинается достаточно интересная вот такая вот двусмысленность? Начинается сразу атака на либерализм. Интересно, что либерализм, по сути дела, если не породивший, то, по крайней мере, выведший человека массы вот из этого его состояния, оказывается его первой жертвой. Потому что для человека, лозунг человека массы – это «хватит дискуссий». Тот лозунг, который вот тут как раз очень точно свою ситуацию Ортега и Гассет характеризует, тот лозунг, который сейчас, по сути дела, стал лозунгом времени. Да, всякое место дискуссии, начиная от научного семинара и заканчивая парламентом, вызывает у человека массы глубокое отвращение. И вот что дальше очень важно, как пишет Ортега и Гассет для характеристики человека массы, это склонность к прямому действию. Вот этот вот термин «прямое действие», как он опять же показывает, с начала 20 века просто очень популярный, реальный термин, входящий в программы и названия самых разных организаций. По сути дела, ну почему, к насилию. Прямое действие – это действие, не опосредованное никаким обсуждением, никаким сомнением никакой, вот, никак, никакой, так сказать, попыткой корректировать свои взгляды, а это прямое устранение всех тех, кто мыслит иначе. И в этом смысле человек массы, как он пишет, ликвидирует всем. Все последующие звенья между целью, которую он хочет достичь, ну и тем состоянием, в котором он сейчас находится, да, то есть средства надо выбирать наиболее простые и эффективные, обходя, то есть, как сказать, совершенно не учитывая какие-то чужие интересы, чужие взгляды, да, вот, вот эта вот попытка искать согласие, с трудом находить какие-то общие интересы, дискутировать и искать какие-то, вообще говоря, ну, так сказать, примерять какие-то разногласия, да, тут она совершенно неуместна. В этом смысле, вот действительно, либерализм, который дает человеку массы пространство, оказывается реальной жертвой этого человека массы. Ну вот, в принципе, ну тут много еще можно говорить, я так подозреваю, что действительно разговор оказывается довольно долгим, и я, наверное, закончу разговор об Ортеге и Гассете. Я, значит, вот, не знаю, он как бы вот опять же подчеркивает постоянно разные двусмысленности, и заметьте, вот это вот двусмысленное положение либерализма, который не может как бы отказаться от вот такого возвеличивания человека массой, который дает ему дорогу, при этом Ортега и Гассет вполне, так сказать, точно характеризует либерализм как самое благородное из всех человеческих начинаний. Вот эта вот ситуация, если вот, так сказать, принять логику Ортеги и Гассета, выглядит просто совершенно тупиковой. То есть человечество, достигнув самого благородного своего состояния, губит себя. Ну, я не знаю, может быть, тут и есть какие-то выходы. Он прямо так не пишет, но получается. Почему либерализм, вот он называется самым благородным? Потому что что такое либерализм? Либерализм – это готовность, как он пишет, жить рядом со слабым врагом. То есть вот в отличие от человека массы, который уничтожает своего врага, либерализм – это готовность признать право другого быть таким, какой он есть. Это признать даже своего врага и не уничтожать его тогда, когда для этого уничтожения вообще есть все возможности. Да, вот эта высокая терпимость, связанная, заметьте, не с тем, что сейчас называется толерантностью, а политкорректностью, а именно с глубоким уважением к другому, которое, в принципе, ну вот как раз и характеризует человека элиты, который, да, никогда не признает себя самым лучшим, который никогда не согласится с тем, что вот он достиг истины, что он лучше всех, и что, значит, тот, кто мыслит иначе, заведомо заблуждается или тем более заведомо, так сказать, подлежит уничтожению. Вот это вот очень, очень важная тема. Я не знаю, насколько тут можно далеко в нее заходить, но вот еще раз, да, вот какая-то вот эта вот черта человека массы, как глубокая, подчас, как пишет, наивная убежденность в том, что вообще то, что он делает, и то, что вокруг, что он думает, и то, что он знает, это самое лучшее. Да, отсюда вот довольно своеобразная способность аргументировать, да, человек, вот этим человеком массы, аргументация такая, что он думает иначе, чем я, следовательно, он не прав. Вот он не согласен с тем, что принято среди нас, следовательно, он заблуждается. Вот и все, и этого достаточно. Ссылки на то, что он думает не так, уже достаточно, все остальные аргументы, в принципе, отпадают. Ну вот, это то, что предлагает Ортега и Гассет. Я, с вашего позволения, сейчас тогда сразу перейду к Ханярин, хотя я, в принципе, я что-то уже долго, получается, говорю, на самом деле надо бы покороче. Ну вот, я могу сейчас от себя в промежутке добавить, в чем, мне кажется, здесь есть определенный изъян вот в этом рассуждении. Ну, то есть я, вот честно, готов почти совсем согласиться с тем, что говорит Ортега и Гассет, кроме одного. Слишком явной уступки такому вот историософскому подходу. То есть вот эта вот историософия, которая, так сказать, вот в то время вообще была очень популярна, она тут слишком большую играет роль. Ну, или как еще по-другому ее назвать? Вот такой вот эссенциализм, что ли. То есть попытка увидеть некую сущность истории, как выраженной в какой-то единой формуле. Да, вот это вот разделение всего человечества на элиту и массу, и выявление как неких универсальных и, ну, почти практически внеисторических характеристик вот этих вот двух, да, это явное совершенно, ну, на мой взгляд, явное, как это сказать, преувеличение, абсолютизация, да. То есть можно признать то, что пишет Ортега и Гассет, как некую интересную гипотезу, много чего объясняющую, но вот его явное совершенно тяготение к тому, чтобы действительно уловить некоторую суть и выявить как бы какую-то вот сердцевину всех человеческих отношений, вот различив эти два типа людей, мне кажется, это вещь все-таки в наше время недопустимая. Да? Ну вот, вот это вот чем интересно Ханн Арендт, что у нее никакой историософии нет. И мне кажется, это вот большой плюс любого исследования, отказ от всех этих историософских каких-то замахов. Значит, вот при том, что Ханн Арендт в известной мере дает очень похожий портрет человека массы. Я отчасти его характеризовал, и этого человека массы, со слов Ханны Арендт в прошлый раз, и сейчас я не буду повторяться, и действительно поражает то, что, в принципе, те характеристики, которые я сейчас нашел, ну вот предложил вам, описал, и опираясь на текст Ортеги и Гассета, они же, может быть, и будут вот практически аналогичны. Однако исток Ханн Арендт видит иной. Я сразу скажу, может быть, это не сказано ни в одном из двух текстов, но вот это, так сказать, мое впечатление, что вот эта вот способность, или точнее, как бы это свойство человека массы, которое выявляет Ортега и Гассет, это его глубинное самодовольство и, как бы это сказать, нежелание признавать никаких ограничений, ну, то есть, вот, или, да, более точно еще, да, нежелание предъявлять себе никаких требований. Ханн Арендт так не формулирует, но из ее описания, в принципе, эти характеристики вытекают. Но что главное, что она показывает, что это, безусловно, не какие-то метафизические характеристики, а это вещи вполне исторически обусловленные, что они возникают при определенных обстоятельствах, и как раз эти обстоятельства-то и складываются в начале XX века. Значит, тут есть вообще с другой стороны, да, я сказал о том, что портрет человека массы оказывается и там похож, но исток вроде бы видит совершенно разный. Вот Ортега и Гассет выводит этот портрет человека массы из ситуации некоего благополучия. Да, вот этих вот прогресс, расширяющиеся возможности, материальное благосостояние. И вот это по Ортеге и Гассету приводит к окончательному утверждению и доминированию человека массы. По Ханне Аренд получается как будто бы все наоборот. Она описывает ситуацию, причем ту же самую, это те же 20-е годы. Она пишет в 50-х, но в данном случае, когда она пишет о появлении на арене массы, она пишет как раз о 20-х годах. Это состояние глубокого неблагополучия. Это состояние, вызванное тяжелейшими социальными катаклизмами, если не сказать катастрофами. Это Первая мировая война и череда революций, которые привели к тяжелейшим сдвигам вообще во всей европейской цивилизации. И в этом смысле масса возникает не на фоне благополучия, а на фоне глубокой социальной катастрофы. То есть это, в общем-то, что происходит, вот как она это представляет? Происходит, во-первых, крушение национальных государств, крушение классовой системы и появление людей, начисто вырванных из всех своих социальных связей. Да, вот появляются люди, лишенные почвы. Почвы в прямом смысле, то есть люди, которые оказались без родины, без ясной идентификации, без ясного, без места жительства буквально. Ну и почвы в каком-то переносном смысле, то есть люди, лишенные социальных связей, люди, лишенные какой-то ясной совершенно привязанности к другим людям, да, люди, которые не могут рассчитывать ни на какой социальный институт, ни на какую социальную структуру, вот, которые нигде. Да, у них остается минимум каких-то личных связей с ближайшими там друзьями, родственниками, возможно, коллегами по работе, но вот каких-то социальных институтов, в которых они, так сказать, были бы более или менее инкорпорированы, которые бы их поддерживали, нет. Но здесь возникает, собственно, не просто вот этот вот крах институтов и исчезновение связей. Что по Ханне Аренд очень важно, размывается классовая система общества. Да, Ханна Аренд апеллирует вот к этому понятию класса. Честно говоря, я, видимо, по своей безграмотности не знаю, кто более или менее внятно описывал понятие класса, кроме Маркса. Но она сама-то, в общем-то, вполне охотно ссылается на Маркса, но я не уверен, что это его изобретение. По крайней мере, вот классы, как некие большие группы общественные, связанные с определенными экономическими, определенной экономической деятельностью, формой собственности и, соответственно, экономическими интересами, вот эти классы катастрофически размываются в ходе Первой мировой войны. То есть вот то деление общества, которое в XIX веке более или менее существовало, буржуазия, рабочие, крестьяне, вот они все перестают существовать, явно совершенно перестают работать. Да, вот, так или иначе, человек оказывается непонятно, то есть, может быть, рабочие и буржуазии остаются, но они перестают понимать, что им, собственно, надо. Вот эта вот принадлежность к классу, принадлежность к определенной экономической структуре или форме собственности, она не ориентирует человека, он перестает понимать, в чем его интересы. Вот основная причина появление массы – это то, что множество людей перестают сознавать какие-либо собственные интересы. И они, да, вот это потеря социальных связей, полное отсутствие каких-либо институтов и вот размывание классовой системы приводит к тому, что множество людей чувствуют себя совершенно одинокими и не способными ни к какому объединению. По Ханьярин, я, по-моему, уже приводил это определение, масса – это множество людей, не способных ни к какому объединению на почве общих интересов. По той причине, что они, во-первых, не знают, как им общаться, да, отсутствие институтов и устойчивых социальных связей приводит к разрыву общения, а во-вторых, они не понимают, в чем их интересы. И вот это вот множество людей как раз очень здесь уместно, для его описания очень уместно вот это вот ницшевское слово «ресентимент». Хотя Ханна Аренд его не использует, но описание массы тут явно такое, что это люди прежде всего обиженные. Это люди недовольные, это люди озлобленные, это люди, которые... которым отвратительна та система, с которой политическая, социальная, партийная, с которой они имеют дело. Но им столь же отвратительна и мораль, которую люди вокруг них исповедуют. И, в общем, они действительно чувствуют себя никем, нигде, никому не нужными и против всего готовыми восстать. Ну, а дальше я не буду развивать сейчас какую-то, так сказать, логику этого построения. Из всего этого более или менее определенно выстраивается похожий социальный и нравственный, духовный, если угодно, портрет человека, похожий, очень похожий на тот, который рисует Ортега и Гассет. Его можно вполне определенно дедуцировать вот из этого состояния. Одиночество, беспочвенности, обиженности, да, вот возникает эта жажда, жажда определенности, идентификации, ясности своего положения, которая достигается путем отказа от мысли, путем принятия неких стереотипов, путем присоединения к неким движениям, которые дают эту ясность и ориентацию. И, соответственно, дальше вот все то, что было, ну, то, что было описано у Ортеги и Гассета. Дальше возникает вот эта вот убежденность, уж коль скоро я эту идеологию принял, коль скоро я эти схемы освоил, коль скоро мне эти стереотипы внушили, дальше мне ничего не остается делать, как признать их самым лучшим, как признать их самым вообще как бы высшим достижением на настоящий момент – и, соответственно, все остальное считать там тленом, прахом или происками врага. Поэтому вот действительно возникает примерно то же состояние или такая же как бы вот ориентация, которую рисует Ортега и Гассет. Здесь, ну, можно тоже как-то, видимо, с этим не соглашаться, потому что в какой мере размывание классовой системы приводит к такому состоянию, я не знаю. Кто из них прав, я не знаю. Идет ли речь о некой действительно метафизической сущности человека, которая была всегда и вот проявилась в этих условиях, или она только-только родилась и вследствие каких-то тяжелых катаклизмов, или то и другое, но портрет-то, в общем-то, примерно один и тот же. Единственное, что, так сказать, вот один и другой как бы педалирует, или как это сказать, акцентирует несколько разные черты, в то время как Ханна Аренд будет акцентировать скорее вот эту вот потерянность и обиженность, и одиночество, в то время как Ортега и Гассет больше говорит о самодовольстве. Но, кажется, между этими вещами есть довольно стойкая корреляция. Ну, тут много чего еще есть интересного. о чем, кажется, все-таки надо сказать. Есть одна вещь, которую я все-таки должен еще договорить, хотя время как-то совершенно кончается, но вот что. О чем я не сказал в прошлый раз, когда рассказывал о тексте Ханны Аренд, но текст вместо есть совершенно потрясающее, которое описывает, извините, получается совпадение терминов, элиту. Да, вот, ну, тут я, сразу всем, наверное, понятно, да, что слово «элита» будет использоваться сейчас совершенно не в том смысле, в котором оно использовалось только что. По крайней мере, характеристика человека элиты у Ханны Аренд – это не та характеристика, которую дает Ортега и Гассет, и, по-видимому, речь идет все-таки о другом человеке. Тем не менее, у Ханны Аренд есть очень выразительное описание интеллектуала вот этой вот эпохи катастрофы. Что, какой вопрос она задает, который, кстати, не задает Ортега и Гассет? Почему тоталитарные движения получают столь серьезную поддержку со стороны интеллектуалов? Да, интеллектуалов, которые, ну вот что называется, как мотыльки туда слетаются, и там ясно, что с ними происходит. Так вот, она описывает это состояние интеллектуала, которое очень похоже на состояние человека массы. Кстати сказать, вот это состояние очень интересно сравнить с теми, которые дают авторы «Вех», когда пишут об русской интеллигенции. Что-то тут есть общее. Хотя авторы «Вех» какие-то вещи здесь вот не находят, то есть они об этом не пишут, но вот что-то близкое есть вот в этом вот состоянии интеллектуала, который осознанно готов, во-первых, посвятить себя некой тоталитарной идеологии, тоталитарному движению, то есть без остатка отдать себя, а с другой стороны исполняется глубокой ненависти к культуре. Вот состояние интеллектуалов 20-х годов – это состояние глубокой ненависти к культуре или, если угодно, усталости от культуры. Это состояние, когда человек совершенно, ну, то есть, как это сказать, когда человек глубоко образованный и освоивший какие-то реально вот высокие образцы этой культуры и понявший их, осознанно отворачивается от них и готов, вообще говоря, их разрушить. Вот это вот, и тем самым он вот присоединяется к той самой массе, которая исходно что-то варварское, да, которое исполнено исходного отвращения к этим, к этой культуре. Ну вот об этом пишет Ортега и Гассет больше, чем Ханна Аренд. Но вот сейчас я уже не буду говорить, почему это, наверное, тоже требует некоторого объяснения. Но вот для человека, вот для такого интеллектуала здесь важно, что он устал от культуры, которую считает неким прикрытием, некой маской, да, которая, по сути дела, лишь прикрывает вот какую-то лживую сущность. Да? Это очень характерная идея здесь вот Маркса, да, о ложном сознании. Интеллектуал вдруг обнаруживает, что за всей деятельностью людей стоит голый интерес. Стоит либо, как считает Маркс, экономический интерес, либо, как считает Фрейд, какая-то, так сказать, его сексуальная неудовлетворенность или, точнее сказать, да, вот набор каких-то травм на сексуальной почве, либо еще там что-то, это, так сказать, в конечном счете не важно. Но важно то, что эти грубые мотивации постоянно прикрываются некоторой культурной маской. И оправдываются, вот эти мотивации оправдываются моралью, религией, искусством, наукой даже. по крайней мере, гуманитарной наукой. Соответственно, все вот это, как некое прикрытие, как некая маска какого-то вот грубого, совершенно брутального человеческого естества, должно быть отброшено, ну и если угодно, пусть это брутальное естество вот и выйдет на поверхность. Давайте станем тем, кем мы являемся на самом деле. Вот этот запрос интеллектуала приводит к тому, что он присоединяется к человеку массы. Ну, а дальше с ним происходит то, что должно с ним происходить. Он, опять же, возможно, теряет всякую требовательность к себе, он становится вот этой вот единицей в массовом движении, и единственное, что его выделяет от человека массы, то, что он лучше способен сформулировать лозунги, которые будут вот этого человека массу увлекать. Вот, собственно. Ну, вот, собственно, на все, наверное. Тут, конечно, все время хочется как-то связать с нашим временем. Вот, по крайней мере, портрет интеллектуала нашего времени, который находится вообще в ином положении, чем интеллектуал 20-х годов, но воспроизводит какие-то очень похожие вещи. Хотя интеллектуал нашего времени, вообще говоря, вот не разделяет там марксистской, ницшеанской или фрейдистской идеи о ложном сознании или чем-то подобном, но тем не менее вот с такой же готовностью продуцирует вот эти вот стереотипы и совершенно как бы охотно отказывается от мысли. Что важно, мне кажется, вот и что очень как бы явно объединяет и Аренд, и Ортега и Гассета, вот это вот отношение к мысли. Человек массы испытывает отвращение к мысли. Он не хочет мыслить, не умеет мыслить, и ему глубоко противно вообще любое явление мысли. Это вот его разрушительная энергия направлена прежде всего на это. Собственно, я это уже описал, я просто вот сейчас повторяюсь, чтобы вот как-то это, так сказать, вот подытожить сказанное. И вот то, что интеллектуал, то есть человек образованный и привыкший, как кажется, мыслить, разделяет вот эту позицию и начинает видеть в мысли нечто недолжное и то, с чем надо покончить, вот это, или попросту, так сказать, вот даже не пытается мыслить, да, вот это вот как-то вызывает действительно серьезное опасения и вопросы. По крайней мере, как это случилось с интеллектуалами 20-х годов, описано уже многократно. А вот как это случается с нашими интеллектуалами, я, честно говоря, не понимаю. Ну вот, собственно, все.